древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Какая бы эпоха ни наступала, кто бы ни был у власти и насколько богатыми ни были бы государства, все равно внутри человека всегда горел огонь войны. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «История конфликтов». Мы продолжаем разбираться в том, почему люди убивают друг друга. А в этот раз мы решили окунуться в совсем древнюю историю. А мы будем говорить о войне очень знаменитой, о войне, про которую читали все в школе. А в свое время про эту войну вообще даже зубрили практически, потому что произведение об этой войне, это одно из самых известных литературных произведений вообще в истории человечества. И во всяких школах с латинским уклоном, коими, в общем, являлись все в средневековой Европе, просто зубрили записки о Гальской войне. Сегодня мы будем говорить об этом конфликте, который, казалось бы, в общем, сводится к одной конкретной войне, но попытаемся посмотреть шире на это. Мы посмотрим, будем говорить о столкновении цивилизаций, будем говорить о столкновении галлов и римлян, и попытаемся понять, все ли там так просто, а самое главное, все ли было так, как описывал Цезарь, потому что записки о Гальской войне — это все-таки главный для нас источник, такой повествовательный, из которого мы знаем о том, что там происходило. А помогать нам будет Владимир Олегович Никишин, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ. Добрый день.
Добрый день, Михаил.
Давайте начнем с такого вопроса. Соотношение двух этих цивилизаций, оно действительно было таким, как принято считать? То есть это какое-то варварское захолустье и дикари, по-настоящему дикари, а племена, ну, когда мы говорим племена, вот такой образ возникает, и высокоразвитая римская цивилизация, ну, про которую, в общем, мы все знаем. Или там все-таки были более сложные какие-то соотношения сил?
Ну, смотря кем принято считать, в историографии вообще принято говорить о существовании двух миров – Романии и Барбарии. То есть, с одной стороны, существовала римская цивилизация, то есть, римская держава, империя, а с другой – варварское окружение, варварский мир, и отношения, конечно, между этими двумя мирами были очень непростыми. С одной стороны, было взаимодействие, происходили конфликты, войны. С другой стороны, осуществлялись мирные контакты, торговые, культурные и так далее. То есть, процессы были очень сложные, в частности, в пограничье, на периферии. Эти процессы продолжались веками. Нельзя сказать, что движение было в одном направлении, что Рим раз за разом завоевывал, покорял соседей, а соседи никак не отвечали. Бывало, что агрессию проявляла и одна, и другая сторона. Бывали периоды затишья или, напротив, периоды вспышек военной активности. И все это продолжалось веками, пока, наконец, как известно, варварский мир не поглотил Римскую империю, и не возникли уже какие-то новые, другие объединения, наступила эпоха средних веков и так далее. Короче говоря, все эти процессы очень сложные, отнюдь не однонаправленные, взаимодействие было очень непростым, и, еще раз говорю, нельзя сказать, что только в одном направлении, что осуществлялась романизация, и Рим, покоряя варваров, распространял на них свою высокую культуру, а варвары слепо воспринимали ее или, наоборот, не воспринимали, сопротивлялись и в конечном счете разгромили Рим. Было очень, очень по-разному.
И тут, мне кажется, когда вы много раз упомянули слово «варварство», нужно не забывать о том, что это сейчас это слово имеет такое значение, да, синоним дикости, синоним бескультуре и так далее. В то время все-таки варвары – это те, кто не говорят на правильных языках, на греческом в первую очередь.
Да, Михаил, совершенно верно. Это звукоподражательное слово «барбар», то есть человек, который говорил непонятно, для древних греков был барбарос, то есть варвар. Ну и, соответственно, эту парадигму позднее восприняли римляне, которые, строго говоря, относились к варварам, конечно, изначально, да. Если в соответствии с классической парадигмой делить весь обитаемый мир на греков и варваров, то, соответственно, римляне попадают в последнюю категорию, и им понадобилось несколько веков, чтобы доказать грекам свое право на место вровень с ними, и возникла греко-римская средиземноморская цивилизация. Так что можно сказать, что в известном смысле на последнем этапе античной цивилизации, это первые века нашей эры, греки вместе с римлянами, создав средиземноморскую культуру, противостояли варварскому миру. Но вы совершенно правы в том, что действительно слово «варвар» приобрело такие сугубо отрицательные коннотации уже в дальнейшем. Ассоциация самая негативная в связи с тем, что варвары, собственно, Рим разрушили в соответствии с общепринятыми представлениями, хотя и это на поверку, в общем-то, заблуждение, поскольку тот античный Рим, который сохранился на сегодня в виде руин, он в таком виде сохранился благодаря самим римлянам, как это ни парадоксально звучит, которые в конец одичали где-то вот в период, начиная с 4 века нашей эры и так далее, уже в период средних веков, когда они активно ломали, а затем доламывали то, что осталось от славной античной цивилизации.
Разбирали на какие-то свои постройки.
Да, совершенно верно, Колизей, форум и так далее. Но надо уже конкретики перейти,
смотрите, конкретики, да. Общую характеристику мы дали. Смотрите, мы говорим, когда обычно Гальская война, это там 58-й год началось, мне память не изменяет.
Да, 58-51.
Давайте чуть пораньше. Когда столкнулись впервые эти две цивилизации? И, в каком, и на каком они были уровне, когда столкнулись впервые?
Я вас понял. Ну, смотрите, собственно, Гальский мир – это порождение, если угодно, Железного века. Это первое тысячелетие до нашей эры. В археологическом плане сначала гальштатская культура, потом латенская. Латенская с V века до нашей эры. Складывается в эти века гальская этнокультурная общность, которая единого государства, единой империи никогда не создала, но в известном смысле эта общность, именно этнокультурная, археологическая, политическая, военная, стала в каком-то смысле прообразом будущей единой Европы, которая возникла спустя века. Ведь, посмотрите, кельтский мир, а, собственно, кельты, галлы, галаты – это три этнонима, которые обозначают одно и то же, существовал в течение веков на довольно значительном пространстве. Это современная Франция, прежде всего, затем Бельгия, часть Германии, Северная Италия, Швейцария и так далее. Считается, что этногенез галлов происходит на территории где-то между Дунаем и Рейном. Ну, скажем так, из верховьев Дуная происходит расселение гальских племен. Где-то в 7-6 веках до нашей эры, если верить римскому историку Титу Ливию, то в начале 6 века до нашей эры, еще при царях в Риме, они попадают в Северную Италию. И где-то с 5 века...
То есть переходят Альпы и занимают верхнюю часть сапога.
Да. И с 5 века до нашей эры начинается экспансия, именно экспансия, то есть расширение пространства. Галлы были очень воинственные вообще, вот если мы почитаем античных авторов, и греков, и римлян, то создается такой образ очень воинственных дикарей, которые предпочитали оружием добывать то, что они могли бы добыть своими руками, возделывая землю, выращивая скот.
И тут вот интересно, потому что мы говорим воинственных дикарей. И мне вот уже интересно, вы говорите, что это 6-7, то есть это еще царские времена. А римское устройство политическое в тот момент не сильно хитрое. Ну, по большому счету. Ну, потому что царские, вот если почитать даже того же Тита Ливия, там, ну, это, в общем, все достаточно простое. А, плюс сами по себе там и культура-то невеликая, то, что мы знаем из археологии. И тут приходят эти товарищи. Насколько они ниже? Они дикари. Потому что я подозреваю, у них там какое-нибудь, что, какое у них было вообще политическое устройство? Чифдомс какие-нибудь, значит, ну, в смысле, вождество? То есть, что, в общем, по сути, то же самое, что царство римское.
Да, Михаил, вы правы, действительно. Я сказал дикари, но это скорее штамп, который использовали греческие и латинские авторы применительно к галлам. Да, конечно, и для греков, и для римлян с галлами, кельтами, они же галаты, еще раз говорю, связаны были в основном только какие-то очень отрицательные, негативные представления. Отсюда и такой образ врага, угу. совершенно негативный стереотип, я бы сказал, черный стереотип, который возникает в литературе, в античной традиции, формируется на протяжении веков, и этот образ, еще раз говорю, крайне отрицательно характеризуется в общем и целом. То есть галлы легкомысленные, им нельзя верить, они непостоянны, но вместе с тем они очень опасны. Римляне боялись галлов на протяжении веков, это был какой-то иррациональный страх сродни паранойи. Значит, с чего все началось? Да, а то мы действительно конкретики никак не перейдем. Значит, как я уже сказал, где-то в начале VI века до нашей эры галлы попадают в Северную Италию, но с римлянами они долгое время не пересекались. Такое конкретное пересечение в смысле военного конфликта произошло в начале 4 века до нашей эры. Галлы наращивали свою экспансию, то есть они из Северной Италии двинулись в Центральную Италию. А надо себе представлять, что в это время уже активно пошел процесс завоевания Италии Римом. То есть здесь столкнулись две агрессивные и довольно развитые для своей эпохи, хотя каждая по-своему, военных организаций. Ну, если можно сравнивать, наверное, в политическом смысле римская политическая организация стояла, конечно, выше гальской. Действительно, в Галлии были отдельные вождества, отдельные племенные союзы, никакого центрального государства, никакой сильной империи галлы никогда не создали. Но военная организация у них была мощная. Действительно, были очень воинственные племена, которые, кстати говоря, на протяжении 4 и 3 веков до нашей эры активно привлекались в качестве наемников греческими правителями. Известно, что и Дионисий Сиракузский их нанимал, и целый ряд других правителей, полководцев. То есть у галлов была репутация ланскнехтов, хороших таких опытных профессионалов в военном плане. И вот в самом начале 4 века, то ли в 390-м, то ли в 387-м году до нашей эры, точно неизвестно, происходит столкновение римлян с галлами. Племя Синона во главе с вождем Бренном вторгается в Этрурию. Собственно, конфликт был между галлами и этрусками, но в него вмешались римляне. Совершенно логично, потому что это как бы сфера римских интересов, центр уже Италии. Да, значит, возник небольшой конфликт. Римские послы, которые должны были уговорить галлов оставить этрусков в покое, вмешались в боевые действия. Это дело неслыханное, как вы понимаете. Это уже был казус белли сам по себе, повод к войне. Ну и, соответственно, разгневанные галлы вторглись в римские пределы. Римляне очень неудачно повели боевые действия в битве при Аллии 18 июля 387 или 390, еще раз говорю, года, точно не важно, но это нам не так интересно. Произошел страшный разгром, короче говоря, для римлян. Это был черный день в их истории. Они об этом долго помнили. В этот день никаких знаменательных событий у них больше не было, договоры не заключались, свадьбы не игрались и так далее. Это был черный день. Кладес Лендис, разгром при Алле. Следствие этого – захват Рима. А вот это случай уникальный. Больше Рим не видел вооруженных врагов, вооруженных варваров в своих стенах на протяжении 800 лет, до 410 года нашей эры, до Алариха. Значит, галлы захватывают Рим, и, видимо, они захватывают Капитолий. Хотя у римлян сложилась такая ура-патриотическая традиция, наверняка они это все придумали, сразу говорю, что на самом деле Капитолию удалось устоять. Вы помните эту байку о том, как гуси Рим спасли, да? Вот, якобы Капитолий они сумели отстоять и выгнали галлов. Но насколько можно представить себе более или менее объективную картину сегодня, все было не так. Все-таки Капитолий
был захвачен. Вот да, потому что известна эта история, что спасли Рим-то в итоге. Он был захвачен.
Нет, есть целый ряд свидетельств античных авторов, которые позволяют нам с известной долей уверенности считать, что Капитолий все-таки был захвачен, Рим разграблен и сожжен, римлянам пришлось заплатить 1000 фунтов золота в качестве выкупа. Вот, потом, когда
это
возникло...
Это письменные источники какие-то, да?
Ну, конечно, целый ряд письменных источников. Дело здесь не в Ливии, понимаете, Ливий, он создал такой официоз, официальную историю Рима во времена императора Августа, когда был рассвет империи, понимаете, да, он работал на пропаганду. Вот, но сохранился, уцелел, слава богу, целый ряд других источников, скажем так, альтернативных, которые позволяют нам судить о том, что все было... Немножко не
это
так,
римские,
а может
же
быть,
источники или
какие-то. Конечно, римские, да, поскольку у галлов письменность была не в ходу, друиды, жрецы галлов использовали эту письменность, а так, в общем и целом, гальская традиция, она устная. Вот в чем все дело. То есть мы знакомимся с процессом с одной стороны, освящение да. односторонне. Это и важно. Вот когда складывается римская держава, к концу III века до нашей эры уже повержен Карфаген, дальше наступает Золотой век Римской Республики, то есть держава складывается, понимаете, да? И, соответственно, работает пропагандистская машина, если можно так выразиться. Миф, да. Ну, конечно, этот миф, без него было просто нельзя. Ну, соответственно, римляне просто ну, никак не могли смириться. Это было унизительно для национальной гордости. Помнить о том, что вот галлы сожгли Капитолий, взяли этот выкуп, и поэтому пришлось придумать историю о том, да. что галлов смогли все-таки разбить, с позором выгнать, золото у них отнять. А Тит Ливий вообще пишет о том, что всех этих негодяев, осквернивших святыню, убили на месте, и никто не спасся.
Два вопроса возникают. Первое, хочется критику источника навести, в том смысле, что это за источники говорят о том, что взяли, ну, то есть конкретно кто, и можем ли мы им доверять. И второе, почему в итоге все-таки галлы не удержались тогда там?
Ну, смотрите, к вопросу об источниках. Вергилий... Тацит, Лукан, эти имена вам что-то говорят, ну, хотя бы Тацит,
то есть те люди, которые владели традицией, тянущейся еще оттуда,
ну, безусловно, понимаете, Михаил, в чем дело, они пользовались теми материалами, которые потеряны для нас, конечно, потому что были, как вы понимаете, войны, пожары, ну и так далее. Вот, то есть те люди, которые писали даже в первом-втором веках нашей эры, они знали много того, чего не знаем мы по объективным причинам.
Тогда второй вопрос, почему галлы не удержались там? Им это было не нужно с хозяйственной точки зрения?
То-то и дело, конечно. Еще раз говорю, ведь для того, чтобы захватывать какие-то значительные участки территории, вы же понимаете, да, мало захватить, надо еще переварить, то есть освоить. Для этого нужна очень серьезная политическая, экономическая организация, то есть нужна центральная власть, вообще задача, которая таким образом стояла бы, да, и какая-то программа империалистическая, если угодно. Конечно. В Риме она была худо-бедно, да, хотя в Риме не было
она
генерального штаба.
Она с трудом рождалась, да.
Какого-то, да, была. Я считаю, да и, в общем-то, не только я, что не было какой-то изначально заданной такой парадигмы, на расширение, присоединение. Во многом это спонтанно все происходило. Да. И это к Цезарю, кстати, тоже относится. Вся эта геополитика, так сказать, по ходу дела формировалась. А галлы это же племена, еще раз говорю вам. Да? Хотя и более развитые, чем какие-нибудь там дикари-кочевники, да, потому что у галлов, еще раз говорю, была письменность, хотя владели ею друиды, она была закрыта для широких масс населения. И культура довольно высокая, об этом мы можем судить по археологическим находкам. У них появляются во втором веке до нашей эры поселения городского типа, оппида, так называемые, это
вот про укрепленные, это да.
укрепленные поселки, крепости, по сути дела. И торговля развивается, ремесла процветают, замечательные золотые, серебряные, бронзовые вещи находят
археологи. А экономика на чем у них
строилась?
Сельское хозяйство?
Ну, конечно, сельское хозяйство, безусловно, потому что они и земледелием занимались. Об этом, кстати, написал Цезарь, а поскольку те источники, которыми пользовался Цезарь, потеряны, в частности, труд Посейдония, замечательного греческого автора, который занимался этнографией и географией, поэтому Цезарь для нас здесь очень большой авторитет. Цезарь не только пользовался достижениями предшественников, он же и сам был неплохим наблюдателем.
Конечно,
как-никак,
да.
Он в Галлии вел боевые действия и имел возможность наблюдать и общаться с людьми непосредственно, я имею в виду представителей да. гальских элит. Вот. Так что Цезарь для нас тут большой авторитет, безусловно.
А, хорошо, а как так получилось, что не произошло культурной или какой-то такой политической, если хотите, диффузии, да? То есть они же, вот эта трансальпийская, да, Галлия?
Да, та, которая за Альпами, да. Да. Была Цизальпинская, которая на севере Италии.
И трансальпийская.
Да, да, совершенно.
Та, понятно, там как бы они же далеко. А вот эти, которые в Цизальпинской Галлии, почему они не переняли вот это все лучшее, что могли взять у римлян? Они откатились на север,
ага,
и там
Михаил,
жили.
Михаил, играете на опережение, да, все правильно, только что хотел об этом сказать. Действительно, галлы галлам рознь, и Галлии тоже разные были. Значит, действительно, север Италии, Цизальпинская Галлия, ее называли Галлия Тагат, римляне так ее стали со временем называть. Почему? Да потому что романизовалась она быстро. А вот Трансальпийская Галлия, это была Галлия Камата, то есть лохматая, там действительно, с точки зрения римлян, по крайней мере, жили дикари до Цезаря. Вот когда я Цезарь завоевал, тогда началась романизация. Вот здесь, да, действительно, Михаил, здесь надо набросать какие-то вехи, чтобы было понятно, куда это все двигалось. Вот когда произошел этот разгром Рима в начале IV века, коллапс, в общем-то, для римлян это была катастрофа, это была большая трагедия, там ни о каком взаимодействии культурном речи быть не могло. Галлы были враги, причем смертельные однозначно, и возник страх. Метус галликус, так называемый, страх подсознательный, который веками существовал. От него римлян избавил только Цезарь, когда эту Галлию завоевал, понятно, да? Вот. Кроме того, гальская угроза для Рима существовала совершенно реально. В IV веке до нашей эры, на протяжении ближайших 50-60 лет после разгрома Рима, галлы несколько раз угрожали вечному городу. Они вторгались в центральную Италию, они даже к стенам города подходили как-то раз, они в долине Тибра активно оперировали. То есть до конца IV века опасность была очень велика. Но римляне не были бы римлянами, если бы не умели держать удар и дальше переходить в наступление, потому что лучшая оборона – это наступление.
Да.
И начинается уже римская агрессия. В начале III века, когда римляне завоевывают активные Италию, там происходят самнитские войны, войны с этрусками, галлы-то выступают на стороне то самнитов, то этрусков, и терпят поражение от римлян. Римляне громят в битве при Сентине в 295 году, в битве при Вадимонском озере, в 283 году, потом на какое-то время устанавливается мир. Да, я забыл сказать, мир был заключен еще в 331 году, то есть вот после 60-летнего конфликта римляне с галлами на время помирились, но это была передышка такая вот, затишье перед бурей, я бы сказал. Потом в начале III века, как я уже отметил, возникает конфликт, потом какой-то промежуток, и в конце III века новый конфликт, причем довольно мощный. Все больше галлов из Трансальпинской Галлии в Северную переселяются, а римляне не сумели должным образом наладить контакт с галлами, которые проживали рядом с ними в Северной Италии. Это бои, инсубры и иные племена. С ними можно было ладить, но римляне, они очень часто действовали топорно, к сожалению, не учитывая никакую дипломатию. Они взяли принадлежащие галлам земли, поделили между неимущими гражданами и, соответственно, восстановили против себя тех галлов, которые в Цисальпинской Галлии жили, вроде бы уже готовы были пойти на контакт. Те наняли галлов из Трансальпийской, Дикой, Косматой Галлии, и происходит жуткий совершенно конфликт. В 225 году галлы просто устроили вторжение, мощное вторжение в центральную Италию, они вторглись в Этрурию, имея в виду захват Рима, то есть они вполне могли повторить коллапс 387 года. Но в битве при Таламоне римляне с трудом, однако, все-таки их громят, 40 тысяч галлов перебито. Вот, это была победа, и это, в общем-то, был перелом, потому что в дальнейшем на протяжении нескольких лет, буквально к 221 году, римляне полностью Северную Италию, то есть всю Цизальпинскую Галлию, покоряются. Цизальпинская Галлия становится провинцией, то есть захваченной территорией, римляне туда выводят колонии. Во время войны с Ганнибалом, если помните, битва при Каннах, да, еще одна страшная катастрофа для Рима, это 216 год, галлы, конечно, воюют на стороне Ганнибала, безусловно, и здесь римляне опять от них натерпелись. Тут два страха совпало, страх перед Карфагеном и страх перед галлами, метус пуникус, метус галликус.
Вот давайте на этом переломном моменте остановимся, это программа «История конфликтов», мы сегодня обсуждаем конфликт между Римом и галлами. Вернемся после новостей.
С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов».
Еще раз добрый день, это «История конфликтов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Владимир Олегович Никишин, мы говорим о конфликте между галлами и Римом. Вот, собственно, первая часть программы была посвящена тому, что изначально не были галлы уж такими мальчиками для битья, и, в общем, на встречных курсах, в общем, развивались эти отношения сложные, и мы говорили о том, что в какой-то момент, ну, они, конечно, были ниже по уровню своего политического развития, но уж не настолько. А вот после ганнибальских, после войн пунических, после столкновения с Ганнибалом, где они выступали на стороне Ганнибала, что потом произошло? Насколько я понимаю, там где-то 200 лет, ну, как-то все успокоилось, граница утряслась. И как развивались эти? Понятно, что Рим пошел вверх, Рим стал мировой империей, что происходило с галлами в этот момент?
Значит так, галлы были очень серьезным и опасным противником, безусловно, и недооценивать такого противника было нельзя. А перелом в этих сложных отношениях между галлами и Римом происходит на протяжении III века. И заканчивается он сразу после победы Рима над Карфагеном. В 201 году до нашей эры заканчивается Вторая Пуническая война. Галлы на севере Италии восстают, но Рим подавляет это восстание. Римляне сурово расправились с инсургентами. И дальше они продолжают, собственно говоря, ту политику, которую и раньше проводили в отношении покоренных народов. То есть они постепенно поглощают, переваривают, романизуют эти покоренные народы, они выводят колонии. И вот начиная с этого времени, это второй, первый века до нашей эры, север Италии как раз и превращается в ту самую Галлия Тогата, то есть Галлия, одетая в тогу, которую мы знаем, о которой мы говорили, то есть местные жители все больше начинают говорить на латыни, носить римскую одежду, то есть они подвергаются романизации. И заканчивается этот процесс тем, что в конце первого века до нашей эры Цезальпийская Галлия вообще перестает быть провинцией, она становится частью Италии. Вот. Хотя у римлян были, конечно, всякие предрассудки на эту тему ксенофобского плана. Вот. Они об этом вспоминали, когда им было выгодно, в частности, во всяких там судебных делах. Например, мы знаем, что Цицерон в некоторых своих речах, когда ему надо было скомпрометировать кого-нибудь из своих противников или в суде, или в Сенате. Он помнил о том, что данный субъект происходит именно из Северной Италии, там его дед или прадед был инсубром, то он начинает сразу глаза колоть, вот, переходя на личности тем, что, дескать, а вот твой дед или прадед был галлом, его родственники Рим когда-то спалили и так далее. Ну, понимаете, уже к тому времени давным-давно все эти галлы, они галлами были только по воспоминаниям, то есть они говорили на латыни, они носили римскую одежду, они одевались в тоги, в общем, короче, они романизовались.
А те, трансальпийские?
Вот, совсем другое дело, это те галлы, которые жили по ту сторону Альп. Значит, римляне проникли туда довольно поздно, в 125 году до нашей эры, это уже, собственно, золотой век Римской республики закончился, и начался уже период гражданских войн и смут в Риме. Консул Флаг, собственно говоря, первый из римских военачальников, пересек Альпы и всерьез взялся за тех галлов. Вот тут надо, Михаил, такой момент отметить. У римлян была такая парадигма идеологическая, которую позднейшие историки назвали условно теорией оборонительного империализма. Короче, речь идет о том, что римские интеллектуалы осмысляли этот процесс экспансии как процесс справедливых войн, белла юсте. Иными словами, чтобы было понятно, они рассуждали примерно так, что мы никогда не нападаем первыми, мы всегда ведем справедливые войны, мы за справедливость, мы хорошие парни, и, собственно, мы воюем только с теми, кто нападает на нас или на наших друзей, то есть мы воюем с плохими парнями. И Цицерон пишет на голубом глазу, причем, может быть, он в это верил действительно искренне, в одном из своих трактатов о том, что, защищая самих себя и наших друзей, мы завоевали весь мир. Понимаете, вот тут интересно, значит, к римлянам за помощью, да, бывает так, Что-то это нам напоминает.
Да, римляне, они очень большой след в современной цивилизации стали, скажем так, обтекаемо.
Да, куда деваться, ничто не ново под луной. Вот, и любой империализм всегда ищет оправдание и может себя убедить, и даже и других при желании. Так вот, к римлянам за помощью обратились массилийцы, их союзники, на которых давили галлы. Массилия – это Марсель современный, представляете себе, да, географию. Вот, римляне, конечно, им, да, римляне, конечно, им решили помочь, в общем, так хорошо помогли, что там и остались, и не ушли оттуда, создали там целую провинцию. Это 121 год до нашей эры. Значит, это юг современной Франции. Провинция Ностра, отсюда название Прованс. Вот, это кусок трансальпийской Галлии, которую римляне прихватизировали, отжали, как угодно можете это назвать, оккупировали в самом конце II века до нашей эры. Там они создали свою провинцию, провинция Ностра. Собственно, это был плацдарм для дальнейших операций, в частности, операции Цезаря. Они туда стали выводить колонии, возникла знаменитая колония Нарбон. Собственно, почему эту территорию стали Нарбонская называть Нарбонской Галлией, совершенно верно, в 118 году. Это был хороший плацдарм. И вот дальше, собственно говоря, боевых действий никаких не было, то есть эта Нарбонская Галлия очень быстро романизировалась, и не было там практически никаких восстаний. Ну, вот в 61 году до нашей эры был мятеж некого Катугната, но подавили, подавили быстро, и вот тут уже появился Цезарь, наконец-то, на исторической сцене. Цезарь, набиравший очки политик, только-только он отбыл консулат, это 59 год до нашей эры, ему уже за 40, то есть возраст приличный, ему очень нужны слава, деньги и профессиональная армия, чтобы продолжать борьбу за власть в Риме. Понимаете, да? То есть ему нужна, говоря современным языком, маленькая или не очень маленькая победоносная война.
Да, но вот тут я хотел бы прерваться вот в этом повествовании и все-таки вот о чем поговорить. Смотрите, мы когда обсуждали первый раз, когда галлы вторглись туда и взяли Рим, понятно, Рим – это молодая... еще цари даже, то есть у них еще не республика. У них с тех пор много раз сменилось политическое устройство, скажем так. И здесь у них тут как раз бардак вот этих гражданских войн, то есть это нарождающаяся империя, вот уже вот почти начатки. Что произошло с галлами-то за это время? Мы можем что-то? У нас есть источники, чтобы понять?
Так, собственно говоря, галлы никакой империи не создали. То есть они как продолжали друг с другом воевать. Они так и дальше воевали. Более того, германцы из-за Рейна приходили, нападали на отдельные германские племена. Ну, а римляне действовали так, как они всегда действовали, очень грамотно, по принципу разделяй и властвуй.
Общественное устройство галлов за это время не изменилось. То есть
нет,
они
по большому счету не ушли. Именно так. Да. То есть у них были так называемые царьки, регис или принципес. Ну, здесь надо говорить о знати, племенной знати, и не более того. То есть это уровень достаточно низкий. Вот.
То есть это какие-то союзы племен не очень большие.
Да, именно очень... так, дальше дело не пошло. То есть максимум, что они могли изобразить в этом смысле, это объединение целого ряда союзов, ну, скажем, когда против Цезаря они объединились, в 52-м году возникла Гальская федерация, вот, было общегальское восстание, Верцингеторик возглавил это восстание, там действительно галлы, ну, правда, на очень короткое время достигли некого политического единства. Долго ни одно такое единство продержаться не могло, вот в чем дело. И это, конечно, облегчило задачу Цезаря очень здорово, потому что Цезарь, собственно говоря, малыми частями, поэтапно, он Галлию завоевал, причем довольно быстро. Если вы представите себе территорию, территория-то огромная. Ну,
это вся Франция, даже больше Бенилюкс.
Больше, конечно, да, дух захватывает, вот. И в Риме это осмыслялось так, что до Цезаря Рим отступал перед Гальским миром, вот Цицерон об этом говорит, да, мы были в обороне, и только теперь мы перешли в наступление, и это хорошо и справедливо. И, видимо, общественное мнение, если можно так выразиться, оно было на стороне Цезаря, потому что тут и старые предрассудки, и стереотипы, конечно, были задействованы, вот эти все страхи, о которых я сказал, да, на подсознательном уровне, воспоминания о том, что галлы Рим сожгли когда-то. Вот. Тут и всякие ура патриотические настроения, и империализм. Ну, что там говорить, всегда обывателю в значительной степени свойственны такие шапкозакидательские, ура патриотические настроения. Империализм, он в этом смысле очень, очень притягателен, очень живуч.
Да, это такая концепция, которую легко гражданам,
ну, конечно,
согражданам.
Именно, легко скормить, конечно. Цезарь этим пользовался. Цезарь был умный человек, помимо того, что он был талантливый человек, очень яркий. Он и писатель, как вы понимаете, и администратор, и военачальник. Вот, он был очень дальновидный политик, он знал хорошо, что делает, знал, зачем ему это надо, и он понимал, как нужно обрабатывать общественное мнение. Так что вот эти его записки, знаменитые комментарии, это же не только отчет,
конечно,
который писался на зимних квартирах по книге за сезон. Вот, это еще и задел на будущее, то есть он, наверное, хотел войти в историю, хотя и скромность о себе только в третьем лице, как вы
ну,
знаете,
пишет. Ну, это, собственно,
пишет,
создание,
да?
собственной мифологии,
да,
я так это
да,
воспринимаю.
Да, безусловно. Вот, но он еще и создавал определенные мнения, да, он в Сенат, видимо, отправлял эти свои отчеты, в Сенате у него уже своя группировка была, которая им проплачивалась, ведь в Галлии он захватил баснословные богатства.
Вот сейчас вот прям вот с языка сняли. А, мы, прежде чем перейдем вот к непосредственным боевым действиям, которые, угу, честно говоря, мне не очень интересны. Мне интересно, что за ними стоит.
Да и мне, признаться, не очень
вот.
Интересно.
А что за ними стоит? Насколько это было выгодно Риму вообще? И были ли в гальском обществе, я сейчас так лукавлю немножко, задаваю этот вопрос, те, скажем так, партии, которые были проримскими?
Ага, вот. Коллаборационисты.
Да.
Ну, конечно, были. Всегда эти люди есть. Как же без них-то? Понимаете, насчет империализма, насчет интересов, это очень сложный вопрос. Бывает так, что вот какая-нибудь империя начинает присоединять соседний регион, там какую-нибудь Среднюю Азию, да, 20 лишним лет присоединяет, там берет города, вот, а потом возникает вопрос, а зачем вообще,
да,
это все, а не отдать ли это, вот, понимаете, да,
здесь
что я имею в виду,
другой,
да, я имею в виду пример из нашей,
да, я
отечественной
понимаю, какую
истории,
империю,
да, Среднюю Азию, там, mm-hmm, когда 20 с лишним лет присоединяли, и там один из высокопоставленных чиновников в дневнике пишет: сегодня узнал, что мы взяли Ташкент, бог знает, зачем нам это понадобилось. Вот, а как мы знаем, граф Витте потом вообще предлагал Николаю II отпустить Среднюю Азию на все четыре стороны, потому что это невыгодно империи, так сказать, содержать это все. Ну, в общем, старая история, да?
Да. В этом случае.
Значит, давайте исходить из того, что Цезарю, конкретно Цезарю, нужна была победоносная война. Значит, он уговорил всех.
То есть был личный интерес.
Однозначно. Был интерес Цезаря конкретно, очень большой.
Подождите, но в это же время в Риме была очень крутая развитая экономика, банковское дело, промышленность. И я уверен, что всем этим людям тоже у них был какой-то интерес. Галлия – богатая провинция, там много ресурсов, население. Я так понимаю, они активно торговали.
Значит,
в этот момент.
Смотрите, в чем дело, Михаил. Дело в том, что тут же вопрос о рисках всегда стоит. Римские, mm-hmm, публиканы, то есть все вот эти предприниматели, ростовщики, дельцы всех мастей, они предпочитали сколачивать состояние на Востоке. Я имею, uh-huh, в виду провинцию Азию, провинцию Македонии. Это были богатые провинции, там были насиженные места, там отработанные были схемы. Вот, не буду в это углубляться, но было где делать деньги. Что касается Галлии. Неизвестная совершенно территория, галлы воинственны, галлов давно боятся, риски колоссальные. То есть Цезарь взял на себя сам огромный риск начать эту войну.
Угу.
Он был смелый человек, понимаете? Потому что в случае неудачи платить за перебитые горшки пришлось бы собственной головой.
Ага.
Вот. Его счастье, что все удалось, дело выгорело. Ну, конечно, Рим в конечном счете получил. Ну, безусловно, да, потому что это была не какая-нибудь Британия. Вот Британия совершенно Риму была не нужна, это вот однозначно.
Вот, подождите.
Но это же другая тема, не буду влезать.
Ну, да, это мы
потом не в свою
поговорим.
Епархию, да. А что касается Галлии, это лакомый кусок, на самом деле. Может быть, в Риме этого не понимали, потому что не знали.
Это сельскохозяйственные территории богатейшие.
Помимо того, что это богатейшие земли, да, я уж не буду там говорить про виноградники, поля, стада. Кстати, Цезарь захватил колоссальное количество скота. Это же огромное количество поселений городского типа, это развитая торговля, это фантастическое количество золота, которое копилось там, в частных сокровищницах, в храмовых сокровищницах, в разных святилищах веками. Понимаете, это фантастические деньги. Даже когда Цезарь захватил это золото и оплатил армию своих офицеров, он не был жадным человеком, он щедро оплачивал тех, кто ему оказывал услуги. Он в Риме развернул широкое строительство, форум Юлия знаменитый, да, в частности, был построен, и так далее, плюс раздачи плебсу. Так он еще и обложил захваченные территории налогом 40 миллионов сестерцев ежегодно. Это колоссальная сумма. И в дальнейшем из Галлии, а Галлию со временем поделили на 4 провинции, Трансальпийскую, я имею в виду Галлию, да, на 4 провинции, включая Нарбонскую, из Галлии римляне получали очень-очень хорошие поступления в денежном исчислении. Вот, так что это, конечно, было приращение серьезное. Ну, а потом, давайте так говорить, что всякая империя существует до тех пор, пока она расширяется. Да. Когда прекращается расширение, это значит, достигнут определенный предел, начинается какой-то гомеостаз такой, да, вялотекущий, и в конечном счете все это разваливается, потому что империя не может не расширяться. Вот. Так что я считаю, что Цезарь оказал большую услугу римской державе, в общем-то, в конечном счете, и очень многие попользовались. Элита, прежде всего, римская элита, действительно, очень большие средства были получены.
Хорошо, а со стороны галлов, то есть понятно, да, мы понимаем, что в 19 веке принято стало думать, что это величайшая трагедия в истории Франции, но тем не менее она случилась. Ну, я имею в виду, вот когда они начали вот эту свою гальскую историю поднимать. Она случилась, я так понимаю, не без помощи все-таки внутренних каких-то политических сил.
Ну, как я не знаю, в чем здесь трагедия, да, все относительно, смотря с какой стороны поглядеть, а на расстоянии это вообще... Ну,
насколько
не
я понимаю,
трагедия.
Там...
Нет, ну, собственно, Михаил, спешу оговориться. Стоп. Да, безусловно, конечно. Античные авторы, в частности, Плутарх, пишут о том, что Цезарь перебил какое-то несусветное количество галлов. До миллиона. Кто считал, возникает вопрос, да? Закономерный. Ну, ладно, оставим его за скобками. Конечно, трагедия была, всякая война – это трагедия.
Нет, я имею в виду именно геноцид.
Не то, что, не то, что геноцид,
хотя, честно говоря,
нет,
об этом попозже.
Я бы так не сказал. Сам Цезарь по понятным причинам ничего об этом не пишет, но понятно, что он в своих записках отмечает те случаи, когда нужно было наказать галлов, и понятно за что. Там были случаи с точки зрения римлян вероломства, безусловно, там, когда галлы неожиданно напали. Но мы-то понимаем, они же вели партизанскую войну и на своей земле, то есть с точки зрения, они, наверное, были правы, но вот с точки зрения Цезаря они уже были неправы, потому что эту территорию он включил в состав державы. С римской точки зрения галлы стали клиентами Рима, понимаете? То есть они теперь уже были обязаны, они как бы принесли присягу верности. Вот. И тут они, конечно, друг друга не понимали, Цезарь и галлы. Ну вот когда я говорю Цезарь и галлы, надо, конечно, конкретизировать. Он же имел дело не с простыми людьми. Цезарь был умный человек и понимал, что иметь дело нужно с теми людьми, которые решают вопросы, то есть с представителями элиты. Конечно, он прежде всего с представителями гальской знати общался. Там были очень-очень разные люди, он о них пишет в своих записках. Понятно, что очень непростые были переговоры. Кто-то искренне проникся идеей включения в состав, инкорпорирования в состав державы, скажем так, да, вот, и совершенно искренне перешел на сторону Цезаря. Кто-то нет, были там всякие двурушники, вот, перебегали с одной стороны на другую, так сказать, тушинские перелеты, были там свои такие деятели, вот, значит, по-разному там складывались отношения. Но, конечно, были коллаборационисты, да, на которых и Цезарь, и в дальнейшем римские наместники делали ставку, иначе было нельзя. Конечно, надо было на кого-то опираться, вот, и опирались римляне, как они всегда делали и правильно поступали, на местные элиты, потому что элиты держат под контролем всю остальную массу. Понимаете? Вот. Когда элита недовольна, тогда начинается мятеж, начинается восстание. А кто поднимает мятеж? Опять же, это элита, вот эти вожди, авторитетные люди собирают ополчение, дружины, из этих ополчений складываются огромные армии, как в 52-м году до нашей эры. То есть, собственно, почему галлы восстали? Потому что элиту не устраивали поборы конфискации, контрибуции и так далее. Значит, если сказать два слова о завоевании Галлии, именно два слова, потому что не хочется сейчас об этих военных действиях говорить, наверное, для историка военного дела все это интересно, вот, но для нас в данном случае, наверное, не очень. Да? Все произошло за три года, за три кампании, 58-й, 57-й, 56-й. В три приема Цезарь завоевывает Северную Галлию, Центральную Галлию, Южную. На севере самые воинственные племена жили, бельги, союз племен. Вот, южнее там тоже самые разные племена, в частности, давние союзники Рима, Эдуи, на кого и делал ставку Цезарь. Ну, а на юге Аквитаны. И, в общем, Цезарь во многом, в общем-то, спровоцировав этот конфликт, ведь еще война-то началась. Гельветы захотели переселиться. Да. Да, вы помните, они же попросили разрешения у Цезаря. Попросили разрешения, да, Цезарь был наместник, значит, он тут отвечал за все в этом регионе со стороны Рима. Значит, попросили разрешения пройти через территорию римской провинции. Цезарь им отказал, более того, он на них напал, мотивируя это тем, что возникла угроза. Может, она и была, наверное, какая-то угроза, да, вот, но для нас самое главное то, как Цезарь интерпретировал эту ситуацию, для него это был казус белли, повод к войне, он напал на гельветов, опять же, формально он помогал союзнику, да, вспомним эту парадигму оборонительного империализма, вот, и с этого все началось, он разбивает гельветов, вот, Гельвеция – это нынешняя Швейцария. И затем он же на этом не останавливается, он дальше продвигается, там уже агрессия в чистом виде, безусловно, да, Цезарь мог, конечно, все что угодно втирать, грубо говоря, сенаторам, да, рассчитывая на то, что победители не судят, он был прав в этом смысле, действительно, потому что он давал славу, он давал деньги, новые приобретения, поэтому даже когда в Сенате его враги поднимали вопрос о том, что вот он действует неблаговидными способами, там и были случаи вероломства по отношению к германцам, там он этих узипетов и танктеров вероломно перебил и так далее, но победители не судят, и Цезарю все сходило с рук. Короче говоря, к концу 56-го года он завоевывает Галлию целиком. Дальше он, понимая, что надо закрепить положение, совершает две экспедиции в Британию, не собираясь, видимо, там закрепляться. Это была разведка боем в 55-54 годах. Один раз за Рейн он даже сходил. Вот. И именно он первый вообще в античной традиции четко разделил германцев и галлов, то есть по ту сторону Рейна живут германцы, по эту галлы, соответственно, он объяснил римлянам, собственно, чем отличаются одни от других. Вот. И все, и дело было сделано. Но из-за злоупотреблений администрации галлы восстают в 52-м году, и вот тут Цезарь едва не потерял плоды всех своих побед, ему там пришлось очень тяжко.
И вот там, насколько я понимаю, он резал...
Ну, там, да, приходилось, да, да, приходилось лить кровь, да.
Причем я не помню, как называется это сражение, но есть же даже археологические находки, вот именно то, о чем я говорю, про геноцид. Там,
ну, там самые значительные операции происходили в районе Алезии, потому что в Алезии были осаждены предводители восстания, в частности, Верцингеторик и Галлы. Да, совершенно верно. Галлы хотели оказать ему помощь, но Цезарю удалось одержать победу. То есть он и ополчение галлов разбил, он и Алезию заставил сдаться, и Верцингеторига отправил в цепях в Рим только для того, чтобы его там продержали несколько лет в подземной тюрьме и потом провели в цепях в триумфе Цезаря и затем удавили.
Хорошо, у нас остается минута. Давайте вот итоги этого конфликта определимся. Галлы побеждены.
Да.
И они очень удачно были инкорпорированы.
Совершенно верно, абсолютно удачно, да. Это пример очень удачной ассимиляции процесса инкорпорирования, потому что галлы включены в состав империи. Цезарь очень дальновидно начинает раздавать им права гражданства. Он даже в Сенат
элите,
ввел...
Опять же, в первую очередь.
Ну, в первую очередь, элите, конечно, это мы всегда держим в уме. Он даже в Сенат ввел представителей Нарбонской Галлии. Римляне были возмущены, распространяли всякие стишки, такие забавные про это. Галлов Цезарь ввел в триумфе, галлов Цезарь ввел в Сенат, сняв штаны, они надели тоги с пурпурной каймой. Галлы носили брюки, вот, а тога – это римская одежда. И тем не менее, процесс этот продолжался, несмотря на то, что после смерти Цезаря галлы несколько раз восставали в 38-м году, В 31-27 годах до нашей эры, в 21 году нашей эры, но потом все мятежи прекращаются. В 48 году нашей эры император Клавдий вводит в Сенат уже представителей Лугдунской Галлии. Это уже, понимаете, да, это уже выходцы из косматой Галлии. Опять же, представители элит, они уже становятся сенаторами. И римляне, поворчав, и это приняли. И Клавдий уже заявляет о столетней верности Рима империи. То есть речь идет об очень удачном примере романизации. И возникает целая галло-римская цивилизация.
Да, и она, мы знаем, экономически развитая. Да. Это очень экономически развитый регион. Верно. В итоге населению-то польза была очевидна.
Да, и отсюда уже выросла в дальнейшем Франция с примесью германского элемента, скажем так.
Спасибо вам большое. Это была программа «История конфликтов». В гостях у нас сегодня был Владимир Олегович Никишин. Мы говорили про конфликт Галлии с Римом. До встречи в следующее воскресенье. Меня зовут Михаил Родин. Пока.